Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Продолжаются спасательные работы на Саяно-Шушенской ГЭС. Против одного из местных журналистов возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете. Правозащитное общество «Мемориал» заявило, что за его сотрудниками в Чечне установлена слежка. Российские юристы комментируют новые инициативы президента Медведева вывести из-под юрисдикции суда присяжных уголовные дела против преступных сообществ, а обвиняемых в терроризме судить вдали от места преступления. В Афганистане сегодня проходят вторые в истории страны президентские выборы. И не только о политике. В России впервые утвержден список словарей, которые можно использовать при разрешении судебных споров и подготовке государственных документов. По последним данным МЧС, число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС увеличилось до 17, а пропавшими без вести теперь считаются 57 человек. Этой ночью в Хакасию прибыла еще одна группа спасателей, число которых теперь приблизилось к 2000. Начата откачка воды из разрушенного машинного зала. В то же время глава МЧС Сергей Шойгу этим утром выразил недовольство тем, что его подчиненные вынуждены заниматься уборкой территории станции. «Увижу еще раз кого-нибудь из спасателей с метлами, будем сокращать группировку», цитирует его гневные слова Интерфакс. Одновременно с этим власти решили бороться с распространителями клеветы и панических слухов, которые появились сразу после аварии. Из Абакана поступило сообщение о возбуждении уголовного дела против главного редактора журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации. Последние новости с места событий рассказывает наш корреспондент Екатерина Чернышова.
Воду из затопленных залов Саяно-Шушенской ГЭС до сих пор не откачивают. Работы, которые идут, специалисты называют подготовкой. На ГЭС только опустили затворы, но сам процесс откачки воды пока не ведется, сказал нам сотрудник ГЭС Виктор Копленко, который во временном штабе занимает должность специалиста по техническим вопросам. «Насосные работы, которые велись накануне, необходимы, чтобы снять масляную пленку», сказала пресс-секретарь МЧС России по Хакасии Ирина Бутенко. «Откачка воды должна начаться сегодня», добавила она. Напомню, что прежде сотрудник пресс-центра ГЭС Сергей Шульц сообщал о том, что воду откачивают с ночи, и уровень уже опустился на 4 метра. Известно, что к спасательным работам на ГЭС подключились кинологи. Это 6 кинологических расчетов. Они должны обследовать все свободные от воды завалы. Спасатели считают, есть вероятность, что под ними все еще могут находиться пострадавшие. Более активные поиски с применением собак начнутся после откачки воды из машинного зала. Родные погибших и пропавших без вести потребовали, чтобы обязательства по компенсациям были закреплены в сертификатах с подписями и печатями. Родственники пострадавших просят также предоставить им адвоката или группу адвокатов. Все эти требования они предъявили главе Хакасии Виктору Зимину, потому что с представителями Русгидро, по их словам, общаться трудно. Компания не имеет представительства в Саяногорске, а руководство Саяно-Шушенской ГЭС ничего без согласования с ней не решает. Виктор Зимин пообещал рассмотреть требования и помочь. Напомню, какие обязательства взяла на себя Русгидро. За каждого погибшего компания выплатит по 1 000 000 рублей. Дети до совершеннолетия будут получать ежемесячную компенсацию в размере оклада родителя. Несовершеннолетних без очереди устроят в детсад. В республике есть с этим проблемы. Студентов, которые учатся платно, устроят на бюджетные места. Добавлю, что в Черемушках сегодня хоронят 8 человек, погибших на ГЭС. На самой электростанции готовится к визиту премьер-министра Владимира Путина. Он должен прибыть завтра. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
К разговору о последствиях аварии на Саяно-Шушенской ГЭС мы вернемся во второй половине часа программы «Свобода в полдень». В частности, вас ждет интервью с обвиняемым в клевете журналистом Михаилом Афанасьевым и мнение жителей российских городов. Считают ли они, что для спасения людей на Саяно-Шушенской ГЭС делается все возможное? А сейчас о других российских новостях. Краснодарский краевой суд сегодня оставил без удовлетворения жалобу оппозиционного политика Бориса Немцова, который не оставляет попыток отменить результаты выборов мэра Сочи, на которых он баллотировался. Сейчас Борис Немцов на прямой связи с нашей студией. Добрый день, Борис.
Добрый день.
Означает ли это, что ваша борьба за отмену результатов выборов мэра Сочи закончена?
Ну, во-первых, решение Краснодарского суда было для нас абсолютно предсказуемым, абсолютно ожидаемым. Должен вам сказать, что Басманный суд Москвы если сравнивать, например, с краснодарскими или сочинскими судами, да, то вот я должен сказать, что Басманный суд – это образец справедливости, порядка и так далее. То есть более беспредельных судов, более зависимых от исполнительной власти судов Российской Федерации, чем на Кубани, сыскать невозможно. Задача у нас совсем другая. Мы должны дойти до Европейского суда. Мы знаем, что Верховный суд заряженный, он будет действовать ровно так, как ему скажет руководство страны. Мы также знаем, что это были тотально фальсифицированные выборы. Мы также знаем, что это были выборы, где были использованы все технологии путинско-сурковской цензуры. Мы также знаем, что досрочное голосование составило 37,5% избирателей. Это книга рекордов Гиннесса отдыхает по сравнению с этим результатом. И должен сказать, что это выборы, так называемые, на самом деле были спецоперацией. Весь мир об этом знает. И я убежден, что наш иск дойдет до Европейского суда, и там будет вынесен справедливый законный вердикт. Так что цель – это Европа.
Спасибо. Ну, а следующая инстанция – это президиум Краснодарского суда, правильно, да?
Ну, да, следующая инстанция – президиум. Слушайте, это все нормально. Мы должны пройти, вот, я бы сказал, почти что в таком скользящем формальном режиме весь этот бред кубанского правосудия, да, так же, как и Басманного, и дойти до европейских судов. В России нет судов, понимаете, независимых. И поэтому пытаться что-то в них доказать – это пустая трата денег и времени.
Спасибо. На прямой связи с нами был Борис Немцов. Напомню, сегодня Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения его жалобу на решение Центрального районного суда Сочи, который, в свою очередь, отказался отменить результаты выборов мэра города, на которых Немцов баллотировался в качестве кандидата. И еще о российских новостях. Ситуация на Северном Кавказе. Правозащитное общество «Мемориал» заявило о том, что за его сотрудниками в Чечне установлена слежка. Руководители «Мемориала» уже обратились по этому поводу к уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину и известили о происходящем Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Дело в том, что люди, за которыми следят, одновременно являются свидетелями по некоторым из дел, которые в эти дни рассматривает суд. Рассказывает Данила Гальперович.
Быть правозащитником в Чечне, где, по свидетельству многих очевидцев, гражданских активистов часто приравнивают к преступникам, совсем нелегкая задача. После убийства Натальи Истемировой эта задача стала еще сложнее и драматичнее. За сотрудниками «Мемориала» ездят какие-то неизвестные машины, а иногда их останавливают вооруженные люди и долго и многозначительно проверяют документы. Об одном из своих коллег рассказывает член Совета правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Снегисаев занимался одним из очень важных расследований этого лета, занимался им вместе с Наташей Истемировой. Речь идет о похищении человека в Грозном, Апти Зайналова, о том, что он потом вдруг обнаружился в Ачко-Мартановской райбольнице, а потом, когда Истемирова и Гисаев гудировали по этому поводу прокуратуру, и следствие началось, его похитили уже оттуда. Еще в июле обнаружилась слежка за Гисаевым. Некая машина «Волга» стояла около его дома, ездила за ним. Он сообщил об этом следователю. Следователь ничего не сделал для того, чтобы выяснить, что это за машина. Надо сказать, что самого Гисаева несколько лет назад пытали федералы, и дело его находится в Страсбургском суде. А после того, как по срочной процедуре началось дело похищенного Зайналова, то Гисаев оказался по этому делу одним из двух ключевых свидетелей. А после убийства Истемировой – ключевым и единственным свидетелем. И то, что за ним ездили машины, странные машины каких-то силовиков, которые не значились, судя по номерам, ни в каких базах данных. И потому, что ни следователь, ведший дело Зайналова, ни следователь, ведущий дело Истемировой, не могли обеспечить Гисаеву безопасность, надо сказать, что не только за Гисаевым последние недели ездили. Из всех тех мемориальцев, за которыми следили, которым угрожала реальная опасность, я могу назвать имя Ахмеда Гисаева лишь потому, что сейчас он находится вне зоны досягаемости, я надеюсь, своих недругов.
С Александром Черкасовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Число погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС увеличилось до 17. Экипаж российского сухогруза «Арктик-Си» прибыл в Москву. В Абакане против хакасского журналиста Михаила Афанасьева возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете. В Афганистане проходят вторые в истории страны президентские и региональные выборы. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. «Печали свет» романа «Около ноля». Книготорговля в смутные времена. Беседа с совладельцем книжного магазина «Фаланстер» Борисом Куприяновым. Эти и другие сюжеты в нашем эфире сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров», который проведет Дмитрий Волчек. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» – самые интересные публикации в российской прессе и комментарии экспертов. Важная новость сегодняшнего дня – сообщение о том, что экономика ведущих стран мира начинает оправляться от кризиса. А что происходит в этот момент в экономике России? На этот вопрос пытается ответить публикация в сегодняшней газете «Ведомости». Слово обозревателю «Радио Свобода» Михаилу Шевелеву.
В сегодняшнем номере газеты «Ведомости» экономисты Владислав Иноземцев и Никита Кричевский продолжают серию публикаций под общим названием «Постпикалевская Россия». Название сегодняшней публикации – «План спасения олигархов». События в Пикалево, по мнению авторов, окончательно раскрывают контуры антикризисного плана российского олигархата. Вначале собственники крупных предприятий рассказывали властям о негативных последствиях возможного перехода контроля над их активами к иностранным кредиторам. Однако опасность эта надуманна. Мы уже видели, что активы и сейчас контролируются зарубежными структурами. Но шантаж действует, и олигархи получают значительные кредиты от государственных банков. На следующем этапе усилия сосредотачиваются на включении в списки стратегических предприятий и участии в распределении средств, выделенных на реализацию антикризисной программы правительства. Отдельной формой такого участия выступает получение государственных гарантий под любые устраивающие бюрократов проекты. И, наконец, этап давления на государство через провоцирование протестов. Как утверждают авторы публикации, возмущение работников легко счесть естественным. Олигархи никогда не были слишком расположены к щедрости и до кризиса. В публикации в газете «Ведомости» приводится список так называемых олигархических предприятий, работники которых в первую очередь рискуют быть уволенными. В числе лидеров – «АвтоВАЗ», «Северсталь», «СУАЛ», «Уральская сталь» и группа «ГАЗ». Правительство не раз давало понять, что поддержание социальной стабильности – безусловный приоритет. В таких условиях финалом антикризисного плана олигархата выступает национализация предприятий по так называемой рыночной цене и передача как их активов, так и обязательств на плечи государства. Что должно делать государство в новой ситуации, задаются вопросом Владислав Иноземцев и Никита Кричевский. На их взгляд, прежде всего, жестко отделить интересы государства от интересов олигархических структур, конвертировать любую помощь в контрольные пакеты акций и не предоставлять никакой поддержки офшорным холдинговым структурам. На их взгляд, не следует бояться неконтролируемого поведения олигархов, а равно и социального взрыва. Не следует также надеяться и на то, что безрассудно раздаваемые финансовые ресурсы стабилизируют экономическую ситуацию в стране. Сейчас олигархические компании с их гигантскими обязательствами и неуемными аппетитами владельцев – это воронки, в которых бесследно исчезают деньги налогоплательщиков. В новых условиях российскому политическому классу нужно искать новые методы действий и новые формы консолидации. В Пикалево мы впервые увидели, как власть капитулирует перед олигархами. И только тогда отечественная экономика выйдет из кризиса более сильной и конкурентоспособной, когда постпикалевская Россия станет Россией постолигархической. Так считают авторы сегодняшней публикации в газете «Ведомости» Никита Кричевский и Владислав Иноземцев. С вопросом о том, может ли Россия быстро превратиться в страну постолигархическую, мы обратились к экономисту Михаилу Бергеру.
Мне в данном случае, уважаемые коллеги, выступившие с этой статьей, очень напоминают Жириновского, который там говорил: каждая бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки, там счастье во всем мире, сапоги в Индийском океане. Просто, мне кажется, бессмысленные, дешевые, популистские идеи, ну, слабо связанные с серьезным и ответственным анализом. Безумно популярная тема — борьба с олигархами. Вот нет ничего проще и дешевле, чем заявить, что есть кровать, есть олигархи, и если бы не они, всем было бы счастье. Ну, давайте, во-первых, посмотрим, существует ли олигархия как таковая, да, вот по смыслу этого термина. Вот, и мне кажется, ситуация в нулевых годах сильно отличается от ситуации 90-х годов, где олигархи, да, действительно были не только силой экономической, но они были как бы равными переговорщикам с властью. Они могли селиться на всей столом переговоров. Сейчас бизнес скоро начнется приемная, когда их позовут, и если позовут. Я имею в виду, потому что и крупный бизнес. Мне кажется, авторы путают назначенных миллиардеров с миллиардерами, которые там влияют на принятие политических решений. Олигархия — это слияние все-таки бизнеса и власти. А здесь, в данном случае, просто есть люди, которым, ну, по ряду причин вот удалось получить эти богатства, они скорее порученцы власти, а не ее партнеры. И дальше, давайте посмотрим дальше. Что такое, ну, олигархия в популярном смысле этого слова? Это просто очень крупный бизнес. Просто естественная часть современной экономики – это концентрация капитала. Ну что, давайте сделаем экономику без крупного капитала? Тогда давайте забудем одновременно о конкурентоспособности на мировом рынке. Просто мне кажутся эти идеи популистскими, и несерьезными, и просто как-то обходящими важные реалии современного развития.
Вы слышали мнение экономиста Михаила Бергера. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Главные международные новости. В Афганистане сегодня началось голосование на вторых в истории страны президентских и региональных выборах. Голосование проходит в условиях повышенных мер безопасности. Движение «Талибан» угрожает терактами на избирательных участках. В Кабуле и других районах страны в последние дни уже участились взрывы и нападения. На пост главы государства претендует более 30 человек, среди них две женщины. Большинство наблюдателей считают, что наилучшие шансы на победу у действующего президента Хамида Карзая. Об американских ожиданиях от этих выборов, а для США здесь на карте стоит очень многое, рассказывают наши коллеги в США Юрий Жигалкин и Алан Давыдов.
Президентские выборы в Афганистане вызывают в Соединенных Штатах огромное внимание по понятным причинам. Президент Обама почти откровенно возложил на США ответственность за будущее государства. В Афганистане находится больше 30 тысяч американских солдат. Побывавшая в стране накануне выборов группа сенаторов во главе с Джоном Маккейном призывает расширить этот контингент и утвердить, наконец, стабильность в стране, воспользовавшись иракским опытом. Успех этих усилий во многом будет зависеть от влиятельности нового правительства и легитимности президента в глазах афганских избирателей. Вот как видится ситуация в Афганистане Джиму Робинсу, редактору журнала National Review. У него взял интервью Ян Рунов.
Это очень важные выборы, хотя их значение станет очевиднее, когда мы узнаем их результаты. Но знаменателен сам факт вторых после свержения Талибана прямых президентских выборов. Президент Карзай удержался у власти весь первый срок. Талибану не удалось вернуть себе власть. И если нынешние выборы окажутся относительно свободными и честными, при минимуме насилия, то все это станет хорошим показателем.
В американской печати встречается критика в адрес президента Карзая, которого обвиняют в коррупции и в заигрывании с Талибаном ради победы на выборах. В Афганистане, как во многих развивающихся странах, политическая культура либо отсутствует, либо была разрушена за последние десятилетия. Сейчас лидеры Афганистана пытаются создать ее на пустом месте. Во-вторых, коррупция в этом районе мира – обычное явление. В борьбе за пост президента Афганистана все кандидаты обещают бороться с коррупцией. Искоренить ее в Афганистане будет трудно любому президенту. Я не думаю, что правительство Карзая породило коррупцию, или что при Карзае коррупция получила особое распространение. Что касается попыток Карзая получить голоса талибов, то это политика. Тем более, что даже американская администрация рассматривает вопрос о переговорах с менее непримиримыми фракциями Талибана.
Кто из кандидатов в президенты более предпочтителен американской администрации, и кого бы вы лично предпочли увидеть в качестве президента Афганистана?
Я думаю, в общем, Америке было бы легче продолжать работу с тем лидером, которого в Вашингтоне хорошо знают. Это Карзай. Признаком укрепления демократии может стать не только победа, но и поражение Карзая, если он, проиграв, мирно передаст власть победившему на выборах политику, кем бы он ни был. Это станет замечательным признаком демократии в стране. Я не говорю, что Карзай должен проиграть, но если он проиграет, то в этом не будет ничего страшного. Наоборот, это покажет, что выборы прошли с соблюдением демократических принципов, что для страны важен политический процесс, а не отдельные политические фигуры. Так считает Джеймс Робинс, американский политолог.
Насколько американская стратегия в Афганистане может зависеть от исхода президентских выборов? Этот вопрос Алан Давыдов задал сотруднице Вашингтонского института Катона Малу Иннесент.
Один из ключевых компонентов афганской стратегии администрации Обамы – создание условий для передачи ответственности за обеспечение безопасности страны в руки самого населения Афганистана. И думаю, что вне зависимости от того, кто из кандидатов победит на выборах президента Афганистана, наращивание нашего присутствия в этой стране в ближайшие 1.5-2 года поможет очистить от талибов и удержать в руках правительственных сил критически важные регионы. Оба самых вероятных кандидата в президенты Афганистана имеют свои недостатки, которые могут усложнить реализацию нашей стратегии. Если Хамид Карзай выбьется в лидеры без необходимости проведения второго тура выборов, есть вероятность, что этим он оттолкнет от себя группы этнических меньшинств. Учитывая, что Карзай и его правительство ассоциируются у афганцев с повсеместной коррупцией и беззаконием, поддержка его Соединенными Штатами может восприниматься как поддержка нелегитимного правительства. Если победит ставленник северян Абдулла Абдулла, пуштуны, живущие в южных и восточных провинциях Афганистана, будут ощущать себя более отчужденными от центрального правительства. Так что победа любого из кандидатов будет сопровождаться для нас определенными издержками. Курс президента Обамы на наращивание американского присутствия в Афганистане вызвал предположение, что Афганистан может стать для нынешней администрации таким же сомнительным предприятием, каким, по мнению многих, включая Обаму, для предыдущей администрации стал Ирак. Вы с этим согласны? Еще точнее, сравнение с вьетнамской стратегией президента Линдона Джонсона, сутью которой было продолжение поддержки коррумпированного правительства. Считаясь опорой марионеточного правительства, вы помогаете Талибану, как и Витконгу 40 лет назад, выставить себя в качестве альтернативы хаосу и анархии. Возвращаясь к аналогии со стратегией Буша в Ираке, отмечу, что наша нынешняя афганская стратегия пока ее во многом копирует. Хотя в Ираке повстанцы сосредотачивались в основном в городах, а в Афганистане в сельской местности. Две страны во многом отличаются по уровню развития инфраструктуры и социоэкономическим условиям. Афганцы также намного более децентрализованы. Их коалиции структурированы по регионально-племенному принципу. Безусловно, добиваться прогресса в Афганистане необходимо с учетом отрицательного опыта президентов Джонсона и Буша. Важное место должны занять повышение дееспособности местной власти в провинциях, сужение круга задач до реально выполнимого предела. Нам следует поддерживать тесные связи со всеми правительствами стран региона, укрепляя диалог с Ираном, Россией, Индией и Пакистаном, сказала Малу Иннесент, внешнеполитический аналитик Вашингтонского института Катона.
С ней беседовал наш корреспондент Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода. Почему август в России месяц катастроф? Об этом и многом другом сегодня в программе «Время гостей» в 7 часов вечера. Беседуем с известным специалистом по системному анализу аварий и катастроф, независимым ученым Александром Захаровым. Ведущий «Времени гостей» сегодня Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободы в полдень» возвращаемся к главной теме нашей программы – ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Продолжаются поиски людей, но и вне работы на станции разворачиваются события. Сегодня возбуждено уголовное дело по статье «Клевета» против хакасского журналиста Михаила Афанасьева. С какими словарями будут сверяться российские судьи в спорных вопросах? Впервые утвержден список словарей, официально признанных образцовыми. И культура. Знаменитый театр Николая Калиды начал сезон в Екатеринбурге с благотворительностью спектаклей для воспитанников детских домов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Тела еще трех погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС обнаружены в четверг утром. Таким образом, число жертв увеличилось до 17. 57 человек, по последним данным, считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. В среду из затопленных помещений ГЭС началась откачка воды. В Абакане против хакасского журналиста Михаила Афанасьева, освещавшего аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете. Журналисту инкриминируется распространение в интернет-издании «Новый фокус» заведомо ложных сведений. В издании публиковались неофициальные данные о масштабах разрушений и количестве жертв аварии на гидроэлектростанции. Два самолета с членами экипажа российского сухогруза «Арктик-Си» и задержанными захватчиками судна приземлились в подмосковном военном аэропорту Чкаловский. Сообщается, что самолеты встречали представители различных российских спецслужб. «Арктик-Си», пропавший более двух недель назад, был обнаружен в Атлантике 16 августа, недалеко от островного государства Кабо-Верде. Президентские региональные выборы в Афганистане, которые талибы угрожали сорвать, проходят в обстановке усиленных мер безопасности. Из разных районов страны поступают сообщения об отдельных актах насилия. На пост главы государства претендует более 30 человек, среди них две женщины. Наилучшие шансы на победу у действующего президента Хамида Карзая. В центре Багдада по меньшей мере 2 человека погибли и 10 были ранены в результате взрыва бомбы, прикрепленной к велосипеду.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Отдел дознания Управления внутренних дел по Абакану сегодня возбудил уголовное дело в отношении главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Его обвиняют в распространении заведомо ложных сведений, касающихся аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Власти региона уже несколько раз обвиняли журналистов в распространении панических слухов и недостоверной информации сразу после аварии. Но надо отметить, что именно Михаил Афанасьев попадает под удар уже не первый раз. В 2007 году его обвиняли в клевете на сотрудников милиции после статьи о сотруднице прокуратуры, совершившей ДТП с участием пешехода. Сайт «Нового фокуса» уже несколько раз закрывали, однако впоследствии его создателям удавалось возобновить работу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Интернет-издание из Хакасии «Новый фокус» подвергло сомнению официальные данные о масштабах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению абаканских журналистов, власти делают недостаточно для спасения людей, которые до сих пор могут находиться под завалами. Кроме того, журналисты предполагают, что число жертв аварии может достичь как минимум 100 человек. Деятельностью интернет-издания заинтересовалась прокуратура. Главный редактор «Нового фокуса» Михаил Афанасьев утверждает, что ситуация на ГЭС драматичнее, чем представляют власти.
Но если по порядку, во-первых, на разрушениях. Станция остановлена полностью, она не работает. Второе, на том, что, по нашему мнению и по информации от родственников и тех, кто работает на станции, остаются люди живые. Разрушения такие сильные, а площадь вот этого машинного зала настолько огромная, и завалы очень большие, что водолазы просто не смогут пробраться вот в эти пустоты, где люди, возможно, еще живы.
Михаил Афанасьев предполагает, что в скором времени интернет-издание «Новый фокус» могут закрыть по настоянию властей. Но пока двое корреспондентов журнала «ИОН» продолжают рассказывать о том, что видят на месте аварии.
Два парня у нас работают там, непосредственно на месте. С людьми работают, недалеко от Шушенской работают. А я тут, в Абакане. Знаете, я вот, наверное, впервые в жизни столкнулся с абсолютным неприятием. Вот саяногорцы, с которыми я разговаривал, в большинстве своем, они вообще никого не хотят видеть. Ни власти, ни журналистов, вообще никого. Они говорят, оставьте нас просто в покое с нашей бедой, с нашим горем. Потому что вы, журналисты, все равно будете лгать. Власти будут лгать. Люди, у которых еще теплится надежда, что их близкие живы, они просто вынуждены выходить на нас и пытаться хоть достучаться до властей, то, что есть еще живые, что надо сделать то-то-то для их спасения.
Говорил главный редактор издания из Хакасии «Новый фокус» Михаил Афанасьев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что для спасения людей на Саяно-Шушенской ГЭС делается все возможное? Корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин задал этот вопрос жителям Обнинска.
Я там не был, поэтому не знаю, что там делается.
Но я думаю, что да. Я уверена, что все делается. Потому что я верю нашему правительству, они не оставят беде людей.
Я откуда знаю? Ну, по телевизору, как говорят, делается. Ну. По миллиону заплатили. Это вот не стоит, конечно, жизнь человеческой.
Я даже не знаю, какая это ГЭС. Наверное, да.
Я не обладаю информацией серьезно. Думаю, что нет, конечно, но, как обычно, люди расходный материал.
Наверное, можно больше было быстрее сделать. У нас одно говорят, а другое делают всегда.
Не могу ничего сказать. Это должны эксперты говорить, а не мы.
Да, я считаю, да. Потому что надеюсь на лучшее, что людей-то не оставят в таком положении-то, чтобы не помочь. Поэтому я так считаю, что все делать возможно.
Да нет, вы что, да нет. Только больше всех слов, а дел мало вообще. Не верю.
Я думаю, что нет. Могли бы больше приложить усилий, ну, наше государство. Могло бы побольше потратить финансов, чтобы ликвидировать это.
Да, я считаю, что делается все возможное для спасения людей. Потому что там Шойгу, а я ему доверяю.
Я думаю, да. Всегда наше государство вроде помогает везде. У меня родственник погиб на подводной лодке, сестры муж. Так ей хорошо помогли. Я думаю, там все сделают, все хорошо.
Я думаю, всегда можно сделать больше, чем делают.
Нет, не считаю. Потому что слушаю, смотрю телевизор.
Думаю, что да. Ну, по информации, в общем-то.
которые нам сообщают по радио, по телевидению.
У меня слишком мало информации, чтобы судить об этом. Надеюсь, что да.
Считаю, что да, сделается. Ну, по телевидению видно, что МЧС работает, спасатели работают. Вот, вроде все силы прилагают к тому, чтобы все устранить и найти и спасти людей всех.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы, что делается все возможное для спасения людей на Саянной Шушенской ГЭС. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Еще одна из самых обсуждаемых российских новостей. Президент Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы лишить суды присяжных права рассматривать некоторые уголовные дела. В частности, речь идет о преступлениях, совершенных преступными сообществами и группировками. Многие юристы и правозащитники уже назвали эту инициативу ударом по одному из главных завоеваний российской демократии – самому институту присяжных. Заявление Дмитрия Медведева в интервью «Радио Свобода» прокомментировал адвокат, член Общественной палаты Генри Резник.
Тогда, когда мы общественные палаты призывали Медведева не подписывать закон, который ускоренно прошел через обе палаты нашего федерального собрания, когда из компетенции суда присяжных были изъяты дела о терроризме и, кроме того, дела еще о государственных преступлениях. Моя позиция не изменилась. Я полагаю, что абсолютно никаких данных о том, что присяжные плохо рассматривают многоэпизодные дела или дела о групповых преступлениях, не существует. Присяжные очень успешно справляются с этими делами. Единственная такая опасность, которая существует, о том, что это дело не будет рассмотрено в силу того, что присяжные из-за длительности процесса выбудут, она успешно преодолевается тем, что наряду с основным составом присяжных запасные присяжные заседатели в увеличенном составе, они то же самое в количестве, они тоже включаются в дело. Дело в том, что суд присяжных – кость в горле у наших силовиков по той причине, что в судах присяжных действует презумпция невиновности. В отличие от наших профессиональных судов, суды присяжных выносят оправдательные приговоры, и эти оправдательные приговоры отнюдь не исключение. Они примерно около 20%, собственно говоря. По этой причине силовики, они заинтересованы как раз в обвинении и в обвинительных приговорах по делам и о терроризме, и о каких-то преступлениях, которые, как они считают, совершаются группами, которые необходимо изолировать. Всякое изъятие из компетенции судов присяжных, дел каких-то, означает, что еще для одной категории граждан фактически устраняется всякая возможность быть оправданным.
Генри Маркович, а есть ли прецеденты в каких-то других странах или распространенная ли эта практика, когда компетенция судов присяжных ограничена?
Ну, вы знаете, единственный был такой период в Ирландии, наверное, тогда, когда там был введен, собственно, режим чрезвычайного положения. Потому что во всех странах очень четко компетенция судов присяжных, там, где они действуют, они практически действуют во всех цивилизованных странах, относятся все дела, по которым есть спор о виновности между сторонами обвинения и защиты. По этой причине, я так полагаю, что, мне кажется, такого рода предложения идут вразрез с постоянно повторяющимися такими фразами, заклинаниями, призывами к демократизации, к либерализации и к повышению беспристрастности нашего правосудия.
С адвокатом и членом Общественной палаты Генри Резником беседовала моя коллега Евгения Назарец. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о других темах. В России впервые утвержден список словарей русского языка, официально признанных образцовыми. Соответствующий приказ подписан министром образования и науки Андреем Фурсенко. Отныне во всех судебных спорах при проведении лингвистической экспертизы и при подготовке государственных документов можно будет ссылаться только на эти словари. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Различных словарей русского языка сейчас в России великое множество. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в любой более-менее крупный книжный магазин или воспользоваться интернетом. По Повышенное внимание к лексикологии похвально, однако редко появлявшимся в продаже словарям советских десятилетий можно было доверять безоговорочно, чего о нынешних не скажешь. Наряду с научными изданиями немало откровенной халтуры. Как сообщает заместитель директора Академического института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин, Министерство образования с просьбой помочь отделить зерна от плевел обратилось к признанным авторитетам.
Список возник из рекомендаций экспертов, а экспертами являются лингвистические учреждения, типа Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, Института лингвистических исследований в Петербурге и некоторых других научных центров. Но кто знает-то про этот список? Все население же не знает, или, по крайней мере, все юристы не знают об этом списке, или все эксперты.
Да более того, я вам признаюсь, потратила достаточно много времени в интернете, чтобы разыскать этот список.
Конечно.
Вот он утвержден, но список я так и не нашла.
Все-таки, мне кажется, этому списку должно было бы предшествовать некое предуведомление, в котором объяснялся бы статус самого списка.
А теперь два слова об этих словарях, признанных образцовыми.
Вполне квалифицированные люди составляли эти словари, и они, естественно, годятся для употребления. В особенности вот грамматический словарь Залезняка. Залезняк – это академик, очень известный ученый не только у нас, но и за рубежом. И вот грамматический словарь, который он составил много лет назад, сейчас уже вышло 4-е, может быть, уже даже и 5-е издание. Это очень хорошая книга с максимумом информации, которая касается русской морфологии.
Еще словарь ударений под редакцией Ирины Резниченко.
Это тоже человек известный в этой отрасли лингвистики, но о качествах этого словаря ничего не могу сказать, не знаю его.
Это достаточно добротное издание, если говорить о полиграфических свойствах.
Нет, полиграфические я увидел,
да.
Хорошее.
Но да. Дело в том, что в нем 10 тысяч единиц.
То есть он маленький.
Он по формату большой, потому что
да,
на
да,
хорошей
понятно,
бумаге. Но он не очень емкий.
Да. Это мало, конечно, да.
Поэтому я уж не знаю,
возможно,
нужно ли было как эталон брать этот словарь.
Возможно, автор учитывал только случаи, когда допускаются какие-то колебания, трудности, варианты, и тогда, может быть, действительно набирается только 10 тысяч. Потому что есть случаи, когда не надо указывать, ну, там, слово «собака», мы не ударим никак иначе.
Не давая всяких оценок этому словарю, тем не менее отмечу, что в отличие от узкопрофессиональных словарей, допустим, нашего словаря для работников радиотелевидения, в этом словнике даются двойные нормы, когда можно
да,
и
вот
так, а можно эдак.
Варианты предусмотрены. Это очень хорошо как раз, потому что если давать только один вариант, это определенное насилие над языком. Раз существуют разные варианты, в пределах нормы, подчеркиваю, то надо давать.
Говорит Леонид Крысин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС увеличилось до 17. В Абакане против хакасского журналиста Михаила Афанасьева возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете. В Афганистане проходят вторые в истории страны президентские и региональные выборы. 68 раненых в результате теракта в Назране остаются в больницах. Северная Корея стремится начать прямые переговоры с Соединенными Штатами о своей ядерной программе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
На Саяно-Шушенской ГЭС находят все новых погибших.
Комментарии экспертов.
Адвокат Генри Резник объясняет, кому, кроме президента Медведева, мешают присяжные.
Право автора.
Журналист Илья Мельштейн комментирует готовность президента Ингушетии Евкурова сражаться с американцами.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости российской и мировой экономики, в том числе курса основных валют. У микрофона Сергей Синицкий.
Международные резервы России за неделю с 7 по 14 августа сократились на 2,8 миллиарда долларов и составили в целом 400,6 миллиарда, сообщил Центральный банк. Инфляция в России за неделю с 11 по 17 августа составила 0,1%, а в целом с начала года 8,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Темпы роста потребительских цен в России остаются самыми высокими по сравнению с инфляцией в странах Большой Семерки, а также трех других крупнейших развивающихся странах мира – Китае, Индии и Бразилии. В июне этого года в четырех странах Большой Семерки – США, Японии, Франции и Канаде, а также в Китае была зафиксирована дефляция, то есть общее снижение цен. В трех других странах Большой Семерки рост цен не превышал 2%. В Индии инфляция была на четверть меньше, чем в России, а в Бразилии в 2,5 раза меньшей. Правительства Соединенных Штатов и Швейцарии подписали соглашение, согласно которому крупнейший швейцарский банк UBS раскроет налоговой службе США имена почти 4,5 тысяч своих клиентов, являющихся американскими гражданами, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в США. Общая сумма накоплений на их счетах в какой-то момент, по данным налоговой службы США, составляла 18 миллиардов долларов, хотя позже многие из этих счетов были закрыты. Еще в феврале 2009 года UBS согласился выплатить 780 миллионов долларов финансовым властям Соединенных Штатов в рамках соглашения по урегулированию претензий, связанных со счетами американских граждан, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Тогда же UBS согласился на беспрецедентную акцию – раскрыть налоговым ведомствам США имена 250 владельцев таких счетов, отступив тем самым от банковской тайны – одного из главных принципов банковской системы Швейцарии. По словам представителей США, подписывая нынешнее соглашение по банку UBS, правительство Швейцарии согласилось рассматривать впредь запросы на раскрытие подобной информации в отношении американских клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, и другими швейцарскими банками. Кроме того, правительство Швейцарии объявило о продаже своей доли в уставном капитале UBS, которую оно выкупило в прошлом году для оказания банку финансовой поддержки на фоне глобального кризиса. Общий объем этих инвестиций оценивается в 5,6 миллиарда долларов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 31,91, на завтра 31,60, к евро на сегодня 45,01, на завтра предположительно 44,98. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,42.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Сергей Синицкий. А мы продолжим сюжетом из Екатеринбурга. Театральный сезон в российских театрах традиционно откроется в сентябре-октябре. Однако в Екатеринбурге сразу в двух местах, Коляда театре и в филармонии, уже в августе предпочитают не отдыхать, а работать. Почему, узнавал корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В самый центр города, тихая застроенная в основном старинными особняками улица Тургенева. В одном из таких деревянных двухэтажных домов частный Коляда театр, маленькая труппа, созданная 5 лет назад екатеринбургским драматургом и режиссером Николаем Коледой.
Дело было так. Мы начали репетировать в мае месяце, все лето мы репетировали. Зарплату надо было артистам платить, полностью сцену делать, всю технику, покупать колонки, покупать пульт для звукорежиссера. То есть тратить какие-то огромные деньги для того, чтобы... Ну, театр получился, и стулья покупать, и костюмы, и прочее, и прочее, и прочее. Я был просто на полном нуле, и мы решили, что вот 2 августа мы откроем сезон, ну, чтобы собрать какие-то деньги, чтобы что-то заработать. И в этом году тоже 2 августа, как бы день рождения театра получается, мы уж в день рождения открываемся, праздник как праздник.
Всего в 300 метрах от Коляда театра на шумной широкой улице Карла Липнихта в здании бывшего делового клуба располагается Свердловская государственная академическая филармония. Строгий серый фасад в стиле модерн, высокие зеркальные окна, орган, хор, Уральский академический филармонический оркестр и так называемые общедоступные концерты, популярная мировая классика и билеты от 50 до 100 рублей при обычной цене в сезон 300-400. Придумал общедоступные концерты директор филармонии Александр Колотурский.
Всегда говорили, что искусство – это очень дешевый продукт, и поэтому вот вроде он ничего не стоит. К сожалению, сейчас искусство – это очень дорогой товар. Мы сейчас очень много денег платим за использование нотного материала. Я не говорю об авторском, который автором отчисляет. Это все время было. А сейчас мы платим за использование нотного материала, который стоит на пультах. Потому что каждое произведение, оно принадлежит какому-то издательству.
Зарабатывать удается и филармонии, и Коляда театру. Все постановки и концерты в августе проходят с аншлагами. А Николай Коляда в перерывах между спектаклями репетирует детскую сказку «Майдадыр».
Внимание! Смотрите, какое движение! Пришли! Иди сюда! Слова учить! Это будут слова! Сейчас попробуем петь. Денис, дай первый трек, мы споем. Громче музыка! Открываются двери. Пошла первая, вот так идем. Медленно туда. Идем, идем. Сейчас я вам найду мелодию. Когда? Дух измаленный из спальни кривоногий хромой выбегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, ты чернее трупа чисто, полюбуйся на себя.
Еще одна задача – привлечение нового зрителя, что для скучной по представлению большинства обывателей филармонии даже более актуально, говорит ее директор Александр Калатурский.
Что в этой филармонии делать? Еще спать? Вы знаете, я думаю, что если человек зайдет, и даже если он поспит. А, кстати, это ничего страшного в этом нет, потому что это уже на подкорке работает. Я уверен, что он обязательно получит очень большое истинное наслаждение, и он придет второй раз, третий, четвертый, пятый.
Организуя свои общедоступные концерты, филармония ориентировалась на мировой опыт. Оркестр участвовал в нескольких летних концертных сессиях в Европе. Николаю Коляде брать пример было не с кого, но он все равно рискнул.
Знаменитые, великие наши администраторы театральные Екатеринбурга, они все мне всегда говорили: Коля, ну что ты, август, не театральный месяц. Всегда найдется человек, который захочет пойти в театр в любое время года. Это просто оправдание лени. Они так себя оправдывают. Понимаете, что ой, да что вы, сады, огороды. Потом они говорят: ой, дети пошли в школу, никого не будет. Всегда есть люди, которые не хотят стоять на огороде, а пойти в театр вечером. Всегда найдется в 2-миллионном городе, всегда найдется 62 фрика, как говорят, или сумасшедших, или просто любящих театр, которые придут, заплатят деньги, сядут, посмеются и поплачут. Вот и все.
Весь август Коляда театр играет благотворительные спектакли для воспитанников детских домов. А Уральский академический филармонический оркестр отыграл на дне рождения Екатеринбурга под открытым небом, прямо на центральной площади города. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Почти еженедельно турецкие СМИ сообщают о задержании очередной группы нелегальных мигрантов, добавляя, что страна превращается в одну из основных транзитных стран для переправки иностранной рабочей силы в Европу. Многие турки также сами стремятся найти работу в европейских странах. По опросам общественного мнения, более 60% молодежи хотят уехать из страны. Безработица на сегодняшний день достигла 18%. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
На коляске с длинными металлическими ручками лежит удивительно громадный мешок, по-турецки чувал, в который входит несколько центнеров мусора. Погрузившись по пояс в мусорную кучу, Ахмед достает стеклянные бутылки, старые газеты, книги, пачки бумажных рекламных листовок, а после сортировки складывает свою добычу в мешок. На пунктах приема вторсырья за 10 килограммов макулатуры можно выручить около доллара. Стекло и металл стоят еще дороже, около 50 центов за 10 кило. Вырученных средств хватает на обед, состоящий из соленого сыра и дюнера, куска горячей лепешки, в которую завернуто порезанное на кусочки жареное мясо. Ахмед, курд по национальности, приехал в Стамбул с севера Ирака около 6 лет назад, когда в его стране началась война. Сперва устроился работать на текстильную фабрику, потом на кирпичный завод. После того, как в Турции начался экономический кризис, завод закрыли, а рабочих уволили. Мусорная свалка стала единственной возможностью хоть как-то прокормиться и выжить. Стамбульские свалки кормят тысячи людей. Все свалки и мусорные баки уже давно поделены. Так что чужаки здесь бывают редко. В Турцию приезжают много курдов. В Ираке нет работы. Многие оседают на юго-востоке страны, где живет курдское население, но там тоже нет работы. Много лет идет война между курдскими партизанами и военными. Стамбул кажется всем золотым дном. Однако нас тут никто не ждет. Несмотря на свое кажущееся дружелюбие, Стамбульцы приезжих не любят. Не так давно на окраине Стамбула были найдены тела 13 нелегальных мигрантов, преимущественно пакистанцев. По данным полиции, их долго пытали, а потом задушили и бросили на пустыре. Поговаривали, что в убийстве виновны турецкие подростки из ультраправых националистических группировок. На работу в Европу. Такие объявления часто можно увидеть в турецкой глубинке. Их вешают у мечетей, в других местах скопления людей. Плата за нелегальную переправку одного человека составляет от нескольких сотен до $2000 в зависимости от страны назначения, дальности маршрута и длительности поездки. По словам бывшего офицера турецкой полиции Айхана Канатлы, бизнес на нелегальной эмиграции переживает настоящий бум. Турция стала главной транзитной страной для гастарбайтеров из стран Юго-Восточной Азии и бывших советских республик. В стамбульских портах часто тайно стоят десятки судов с нелегальными мигрантами. В Турции та же история, работы нет. Самые отважные едут работать за границу. Раньше все отправлялись в Германию, теперь едут в Россию. Нелегалов перевозят в маленьких плотно набитых грузовичках или на старых суденышках. Албанцы из Косово, курды из Ирака, афганцы из Стамбула, мигранты из Северной Африки. Безработные, голодные, без средств к существованию и даже без паспортов. Все они стремятся добраться до сытой Европы. В Турции их арестовывают и помещают в центры временного содержания. Турция, стремящаяся в Евросоюз, вынуждена координировать свою политику в этой области с европейскими странами. Журналист Макбули Астюрк не раз писала об этой проблеме в молодежном интернет-издании. По всей стране рыщут волонтеры в поисках дешевой рабочей силы. Ежегодно преступные сообщества незаконно вывозят десятки тысяч нелегалов, которые в поисках лучшей доли едут в другие страны. Поставщики живого товара вступают в сговор с представителями власти. Заплатив кому нужно, можно переправить даже слона. Каждый стамбульский таксист или базарный торговец знает несколько слов по-русски. До недавнего времени крупные турецкие строительные гиганты чуть ли не еженедельно отправляли на российские стройки тысячи гастарбайтеров. Однако сегодня из-за все того же кризиса в России свернуты десятки крупных проектов. По данным турецких СМИ, в минувшем году в Турцию вернулись около 20 тысяч бывших строительных рабочих из России. Елена Солнцева. Для Радио Свобода. Стамбул.
Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит программа «Час прессы». За какие грехи был предан анафеме псковский журналист? В центре внимания публикация Олега Дементьева «Осиное гнездо под золотыми куполами», которое вызвало негодование псковской епархии. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официально не было ни сказано, ни написано, что немцам из ГДР разрешено...
Заместитель руководителя областной налоговой службы за помощь потребовал 22 миллиона.
Суд присяжных пока не справляется с этой задачей.
В перестрелке с полицией были убиты трое террористов.
Суд присяжных, кость в горле у наших силовиков.
Некоторые просто садились на землю...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».